Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами «Это час» в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 18 января. Сегодня выпуск «Вот о чем». Вчера вечером проект Deep State констатировал постепенный рост активности армии России вдоль всей линии фронта. Аналитики построили график из количества боестолкновений, которые фиксировал украинский генштаб. Ну и на нем видно, что спад количества штурмов армии агрессора, который наблюдался перед Рождеством и Новым годом, закончился. Deep State также сообщил, что россияне накапливают силы на многих участках, а значит, ВСУ стоит в ближайшее время ожидать попыток агрессора идти бронеколоннами на свои позиции. Прямая речь. В любом случае, на явные силы, средства и количество личного состава врага являются угрожающими, поэтому бдительности терять нельзя, написали украинские аналитики. Западные СМИ и Американский институт изучения войны в последние недели сообщали о том, что Россия готовит новое большое наступление на востоке Украины. Одной из его целей британское издание The Telegraph называло Купянск Харьковской области. Растет количество атак агрессора и на Авдеевку Донецкой. Именно там украинские бойцы в последний раз наблюдали массовое применение армии России бронетехники. Россияне шли колоннами просто под огонь вооруженных сил Украины. В студии поговорим сегодня о том, где Россия двинет новые колонны брони на вооруженные силы Украины. Какую ставку агрессор делает на бронетехнику, которая уже показала себя неэффективной на нынешнем поле боя в Украине. И готовы ли ВСУ встретить новые танковые кулаки России? С нами сегодня будут израильский военный аналитик Давид Гендельман и эксперт-международник Андрей Мартынов. Друзья, не забывайте, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наш Viber. Его номер +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. Ну и если хотите сказать спасибо нашей команде, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала фронт.
Бахмут. По данным украинского генштаба, за прошлые сутки войска РФ атаковали на северо-западе возле Ивановского и на юге возле Клещеевки и Андреевки. По направлению от Бахмута к Северску отбит штурм Григоровки. Авиаудары не наносились. Западный край Донецка. Здесь противник атаковал возле Новокалинова, Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского. Всего 27 штурмов. На Маринском участке атаки отбиты в районе Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки. Всего 10 атак. Авиаудары. Авдеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Зеленое поле. Лиман Кременная, Купянск. Агрессор атаковал Синьковку, Терны, Ямполевку, Макеевку, Белогоровку. В последний Deep State отмечает частичный успех войск РФ. Всего зафиксировано 18 атак. Авиаудары. Табаевка, Песчаное, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Терны, Голубовка. На юге Донецкой области отбита атака севернее Новодонецкого. Авиаудары не наносились.
С артиллеристами под Бахмутом провел несколько январских дней мой коллега Андрей Кузаков с настоящего времени. Было довольно снежно и морозно. Давайте посмотрим, как идет война под Бахмутом.
Вот такая фигня.
Сергей, житель Часового Яра, что рядом с Бахмутом, показывает свой дом. Все вверх дном. Это случилось после российского артобстрела. Запись еще лета прошлого года.
Вот это детская спальня. Аквариум целый. А вот это наша зала.
Перед этим Сергей успел отправить в безопасное место семью, а сам пошел в военкомат.
Надо быстрее, бо стреляют.
Морозное январское утро на бахмутском направлении.
Заряжены.
Украинские военные готовят к бою свою старенькую пушку. Разработки еще Второй мировой войны.
Пострел!
Артиллеристы говорят, хоть и старенькая, но бьет далеко и точно.
Армата! Пострел!
Работает артиллерия 93-й бригады.
Но и выбирать особо не приходится. Все, что есть, все идет в ход. Российские штурмы не прекращаются, а останавливать их нужно, говорят солдаты ВСУ.
Армата! Пострел!
На нашей зоне ответственности дуже тяжко. Противник періодично здійснює атаки. Вони, як правило, не мають успіху. Дуже активізувалися FPV-дрони, скиди. Дуже багато 200-х, 300-х, по скидах. Піхоті дуже тяжко, ми їх прикриваємо, як можемо.
Сергей и Александр раньше работали на миномете. Как опытному расчету им доверили пушку.
Тут больше нюансов, на которые надо обращать внимание. Она немножко в обслуживании, больше механизмов, все, а там меньше. Наша артиллерия, минометы справляются более-менее нормально. Пехоту пи***ю останавливаем, нормально все работает.
Она показалась эффективной, эта пушка. При стрельбе тогда наш расчет 3 штурма мы отбили.
Сергей – наводчик пушки. Это его дом разбили российские снаряды в Часовом Яру, кадры которого мы показывали в начале сюжета.
Моя история такая. Мои родные уехали на Западную Украину сначала. Я остался один. Прожил 8 месяцев сам. Ну, сам садил огород, все это, пока не все это. Ну, а потом, когда уже не стало ни газа, ни света, ничего уже было, не могу там сидеть, все бросил, закрыл и уехал. И уже с Ивано-Франковска я сам лично пошел в военкомат.
А потом фактически вернулся домой, но уже военным.
Домой заезжайте, проверяйте.
А что дома? Дома у меня нету. Уже все.
Разбили?
Разбитый дом, нема ничего.
Александр тоже из местных, из Краматорска.
Есть люди, которые, ну, до войны, я знаю, в Краматорске, вот они были там, ну, как бы, более сепаратистские, да, настроения. Вот. Они с началом войны, они перестроились, они поняли, что это реально полномасштабная агрессия, которая не имеет под собой никакого основания.
Говорит, очень много его знакомых после 24 февраля 22 года взяли в руки оружие, чтобы защищать свой дом от российских войск. Все видели, как российская артиллерия и авиабомбы сравняли с землей Мариуполь, Бахмут, Мариинку и многие другие города Донбасса.
ВСУ впервые сбили воздушную цель гибридной системы противовоздушной обороны «Франкенсам». Ночью 17 января ВСУ сбили с помощью ЗРК иранский дрон «Шахет» на расстоянии 9 километров. Об этом во время брифинга в Давосе сообщил глава Минстротекпрома Александр Камышин. В октябре прошлого года The New York Times сообщила, что Украина совместно с США создали гибридную систему противовоздушной обороны, которая объединяет передовые ракеты класса «Земля». Воздух западного образца с модернизированными пусковыми установками или радарами советской эпохи. Публично известно о 3 проектах «Франкенсам» с ракетами АИМ-9М на неизвестной пусковой установке, с ракетами АИМ-7РИМ-7 на ЗРК «Бук», а также ракетах и пусковых «Патриот» с украинской радиолокационной системы. О передаче 1-го такого ЗРК необъявленного типа стало известно в конце октября 2023 года. Из каких компаний оппонентов был собран ЗРК, которым удалось сбить «Шахет», пока неизвестно. Скрепы, ценности и русский мир стали для украинцев уже словами из мемов. Но в России все с этим очень серьезно. 2023 стал рекордным для России по количеству принятых законов и изданных указов по укреплению так называемых традиционных духовно-нравственных ценностей. Как выглядят сейчас нравственные рамки для россиян? Как на них можно заработать? И что россияне считают традиционными ценностями?
Люди просят. Общество не согласно с тем, когда начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать.
В России продолжается борьба за отстаивание так называемых традиционных ценностей. Спустя почти месяц с полуголой вечеринки Насти Ивлеевой спикер Госдумы Володин на торжественной встрече ко дню работника прокуратуры рекомендовал реагировать жестче, когда кто-то ошибся дверью. Это отсылка к видеоизвинениям Филиппа Киркорова, который называют королем российской эстрады. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил о ценностях, за которые якобы воюют российские военные в Украине.
Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо 2 помещений для девочек и для мальчиков 3 помещения для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем.
Президент России Владимир Путин в сентябре 22-го, объявляя об аннексии 4 украинских регионов, тоже ссылался на якобы навязываемые извращения и защиту традиционных ценностей.
Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был родитель номер 1, номер 2, номер 3. Совсем спятили уже. Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию.
В декабре Госдума приняла поправки к закону об образовании. Владимир Путин подписал закон. Таким образом, традиционные ценности от Кремля официально закрепили и в системе образования.
Законопроект уточняет принципы государственной политики и правового регулирования в сфере образования. Так уточняется принцип гуманистического характера образования, который должен раскрываться и иметь руководящее значение на практике в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.
Мы решили спросить людей на улицах России, что им известно о традиционных ценностях и насколько для них они важны.
Традиционные ценности? Тяжело, конечно, сказать так сразу.
Вот они, традиционные ценности. Жена, ребенок, семья.
Для меня не очень. Нет, ну, есть просто ценности, которые сейчас уже не актуальны в современном мире. Семейные уклады, например, патриархальные какие-то устои.
Демократия, капитализм. Потому что это двигатель прогресса, чтобы общество развивалось.
Семья, дети.
Друзья.
Мы россияне, живем в России. У нас есть определенные традиции, которые мы стараемся соблюдать. Пасха, там в церковь ходим, с семьей собираемся, допустим, масленица.
Ну, ценности это, короче, когда дети тебя уважают, я думаю. Галь, традиционные ценности. Подсказку можно? Ценности, я знаю, когда у тебя это тебя уважают, ты уважаешь ценности, а традиционные ценности.
Запрос на создание контента или продуктов в связке с так называемыми традиционными ценностями популяризует само государство. Так, летом 2023 года в Госдуме прозвучало предложение создать аналог популярной компьютерной игры Sims с учетом кремлевских традиционных ценностей. Через полгода, в январе 2024-го, программисты Донского государственного технического университета анонсировали выход скрепного градостроительного симулятора. В игре не будет представителей ЛГБТК+ сообщества, а игроки будут следить за здоровьем граждан, убирать мусор и заботиться об экологии. Летом 2024-го авторы уже планируют выпустить демо-версию. Вопрос лишь в том, насколько качественным будет этот продукт и сможет ли он сравниться с играми от компании Maxis, SimCity и Sims. В Госдуме, впрочем, уже довольны.
Мы давно просим разработчиков предложить детям альтернативу взамен опасных для психики популярных зарубежных игр.
Нарратив о якобы вредности всего западного российские чиновники повторяют все чаще. И пока в Москве звезды веселились на порицаемой полуголой вечеринке Ивлеевой в Мутаборе, в Сургуте местные активисты устроили одобряемые с государственной точки зрения русские вечерки.
А вот сургутские активисты решили возродить славянскую традицию. Молодежь собирается в местном клубе на вечерке, играет в поцелуйные игры и пляшет под гармонь.
Владимир Владимирович Путин часто говорит, и когда проекты составляю, я тоже этим апеллирую. Сейчас буквально подана заявка на грант главы города. И, надеюсь, батюшка-глава нам выделит с казны. Сейчас уже идет фонд культурных инициатив президента. И мы составляем этот проект и, конечно, заявляемся на бюджет. Обычно нашу поддержку нам оказывают.
Традиционные ценности от Кремля – это не только нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, но и хороший способ заработать. Президентский фонд культурных инициатив в конкурсном порядке раздал грантов на 3 миллиарда 900 миллионов рублей патриотическим проектам на воплощение своих идей в 2024 году. Самый большой грант – более 89 миллионов рублей – получил проект «Гений места», заявитель структуры, связанной с Валерием Гергиевым, доверенным лицом Путина и новым директором Большого театра. В конкурсной заявке так и написано: российская молодежь попадает под влияние вестернизации, а это якобы чревато формированием ложных представлений, стереотипов, массовизацией музыкальных вкусов, пропагандой определенных ценностей. Я перечислила лишь часть вредного, по мнению российских властей, воздействия западной музыки, которая описана в заявке «Оно. Звезды белых ночей». На свой проект заявитель намерен потратить 231 миллион рублей. Отвернуть молодежь от западной музыки планируют знакомство фильм с операми «Царская невеста», «Хабанщина» и «Жизнь за царя». Грант на 67 миллионов рублей получил продюсерский центр Игоря Матвиенко. Укрепить так называемые традиционные ценности планируют оперой о жизни князя Владимира, крещении Руси и собирании земель русских с певцом-шаманом в главной роли. Грант на 29 миллионов рублей получила организация Дениса Майданова, депутата Госдумы, музыканта и исполнителя песни «Сарматушка» на стихи бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Из России, матушки, вдаль летят сарматушки, нас соединенные штатушки. Учить патриотизму и кремлевским традиционным ценностям планируют и на захваченных Россией территориях Украины. 781 миллион рублей выделен, например, на проекты для жителей оккупированной части Донбасса.
Контуры будущего мира определяются именно сейчас, в нынешней войне. Так считает известный украинский историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. Моя коллега Галина Терещук записала с ним большое интервью, которое вы можете найти на YouTube-канале Украинской службы радио «Свобода». Там обсуждают, станет ли этот год, 2024, решающим в российско-украинской войне, к каким последствиям может привести несправедливая политика власти в Украине, как российская пропаганда влияет на европейцев. А сейчас вашему вниманию фрагмент, который будет интересен нашим аудиторії з Донбаса.
Говорять, очевидно, експерти про те, що цей рік буде дуже важкий. Тобто, вже навіть не приховується про те, що він буде дуже важкий.
Ну, нарешті почали про це говорити. Я не знаю, чи буде дуже важкий. Я теж не хочу пригнати палку в другий бік. Я стараюся слухати експертів, яким я довіряю. І вони кажуть мені, знову ж таки, це вони кажуть. І не мені, вони кажуть всім. Вони кажуть, що радикальних змін на фронті не буде. Війна стала патом, те, що писав Залужний, і великих будуть якісь потягнення чи іншу другу сторону, але ні одна сторона не має достатніх ресурсів і зусиль для великих контрнаступів, великих проривів. Це означає, що маємо більш-менш рік. Далі не знати, що буде. Моя теза така, що те, що станеться в цьому році, в 24-му році, буде визначати можливий кінець війни. А це дуже важливо. То тому, кажучи, ми зараз на 39-му році, ми на 42-му році.
Угу. Ну, 42-й був.
Умовно, я ж не кажу, що точно.
Ну, так,
але все одно закладалося, тому що був Сталінград. Я говорю про Радянський Союз, чи не так. Сталінград відбудував ці переберіть промисловості на ці, тобто початок цього відкату в іншу сторону. Дуже важливо. І питання, чи ми закладемо цю основу, для цього є. Очевидно, це питання тільки для нас, бо було б гріх казати, що тільки відповідальність України, бо це відповідальність Заходу. Тому що ця війна затяжна, а затяжна війна має свою логіку. Ну, перш за все, чинна війна є така, битви важливі, фронти важливі, але часом вони є вирішальні. Можна виграти всі битви і програти війну. По суті, Німеччина виграла першу війну, але програла мир. Тому що вона розпалася в ключовий момент, коли не було можливості втримати сам тил. Тил завалився. От. А це одне. Тобто фронт важливий, дуже важливий. Але не тільки він визначає долю, тому що в затяжних війнах дуже сила, перш за все, міцність тилу. Бо в кінці кінців війна, значить, від того не кінчається вирішальною військовою перемогою чи воєнним парадом, а котра сторона не буде мати сил для чого нести тягар війни. І це кінчається колапсом. Колапс одної сторони. Я не вірю, що Росія має якусь там велике майбутнє. Я думаю, що Росія має вичерпне майбутнє і з різних причин, які не буду називати, можемо це окремо поговорити. І Росія колись колапсне. Тільки з огляду на те, яка ситуація України і Росії, порівняння ресурсів, за ким Росія колапсне, Україна може три рази колапснути. За ким сонце зійде, роса очевидість. І нам тут треба просто думати оце в цей довгру. Очевидно, якщо б йшлося тільки Україна проти Росії, як було раніше, там, в 17-му році, то шанси невисокі. Тому що все-таки йдеться в ресурс. От проста математика. Але коли Україна має доступ до доступів до зарахованих ресурсів Заходу, Росія не має шансів. Це питання дуже важливе для мене. Тільки не є в нашій внутрішній реформі, але питання настільки Захід готовий реформуватися. Захід сам має реформуватися. І він почав реформуватися. Західна, Європейська Унія реформується. Я це є свідком цього, я це знаю, це бачу. Переважно еліта. Діти обрали цю мову, бачимо, що в Німеччині робиться. Питання, чи не так достатньо швидко будуть реформуватися, як нам потрібно. Чи будуть виконувати свої обіцянки, я не знаю, це питання відкрите. Очевидно, маємо Америку, яка дуже важлива, вибори Трампа, питання дуже є, це буде багато вирішувати. Тобто, сказати, що це складається з різних компонентів. Але принаймні те, що можемо зробити, нам би треба зробити. Це міняти наратив в самій країні, готуватися до цього, до різних варіантів, які тільки можливі. От, ну і не знаю, що більше цьому сказати, бо в кінці рішати в результаті війни буде наша витривалість. Хто зможе довше витримати?
Але знову ж таки, за цей 23-й рік є таке відчуття, що Україна втратила так довіру в західних партнерів.
Я би так не сказав. У 23-му році Україна дала зелене світло на європейську інтеграцію. Це те, що почалося в 13-му році. І ми якось про це зовсім забуваємо. Тому що ми не бачимо це. Тобто ми бачимо, що європейські країни дають підтримку Україні незалежно від того, що в Україні робиться. Добре, що наші робили те, що треба робити. Тобто, думаю, що це є найбільша зміна. За винятком, звичайно, Орбана, але навіть Орбана вдалося там якось певним чином обдурити чи проручити. Я думаю, що це дуже важливий крок. Тобто я не знаю, чи Захід розчарувався. Я знаю, що політична боротьба навколо України. Я знаю, що я говорю про еліти. Еліти переважно треба переконувати, що не треба.
Еліти розуміють.
Еліти розуміють. Йдеться про те, що те, що ми звемо убивати чи міщанин, він змучився.
Ну, їм в голови вкладають.
Він змучився, та й змучився, що це війна за довго, що він за неї це платить. Хоча хтось написав це, я не пам'ятаю, хто це. Що насправді, якщо б реально йшлося по допомогу, ту, яку Україна потребує, то кожному цей обивателю Європейської унії це обійшлося б 70 євро в рік. Але не є то, що реальність, а те, що як це все ображається. Вони хочуть спокою, вони хочуть конформізму. Вони були готові допомагати Україні дуже сильно, коли були перші місяці війни. Місяці війни, коли це були відчуття.
Так, перших 4-5 місяців.
Потім, коли почалася Буча. Це дуже був великий шок, дуже важливо. Але ми розуміємо, що це ще не може бути довго. Вони матом переключилися. Газа почалася, чи щось інше, дуже важливо. Це не може. Такі чуття емпатичні і не можуть тривати безконечно довго.
С нами израильский военный эксперт Давид Гендельман. Давид, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Давид, буквально перед нашим с вами общением Минобороны российская сообщила следующее, цитирую. На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселая Донецкой области. Но освобожден — это вот такая лексика, которую оккупанты используют в Украине. Веселая — это неподалеку от Солидара. Я попрошу редакторов показать сейчас эту карту. Давид, о чем вам говорит? Пока, кстати, нужно отметить, да, что никаких других сообщений о захвате россиянами этого села, я так понимаю, еще не поступало, то есть это неподтвержденная пока информация. Но, тем не менее, насколько, ну, как вы прокомментируете этот возможный этот захват села, насколько это угрожающе, почему именно там?
В принципе, видим, последние несколько недель, по сути, уже пару месяцев, россияне пытаются вести наступление как минимум тактического, если не оперативно-тактического уровня, сразу на многих направлениях и в районе Авдеевки, и в районе Бахмута, и на севере, на Купянском направлении. Если тут и там у них есть конкретные успехи, это просто показывает, что они приложили достаточно сил, задействовали достаточно средств. То есть пока у этого нет какого-то действительно оперативного, не говоря уже о стратегическом значении, но в общем и целом, начиная с осени, если они пытаются всеми силами перехватить стратегическую инициативу, ведут наступление как минимум на том уровне, на котором им позволяет наличие сил и средств для чего-то действительно крупномасштабного. На данный момент не выглядит, что у них есть достаточно сил.
Deep State визуализировал вот отчеты украинского генерального штаба и подытожил, что постепенно растет активность армии России вдоль всей линии фронта. Построили график из количества боестолкновений, которые фиксировал украинский генштаб. Вот мы видим спад, который фиксировался на Рождество, на Новый год, на Рождество по восточному обряду. Ну и сейчас новый виток активности на многих участках. С чем вы связываете увеличение количества боестолкновений на фронте, Давид?
Так я уже сказал, россияне пытаются насколько можно вести как минимум ограниченное наступление на всех возможных направлениях. И если бы не праздники, возможно, этот график вообще не имел бы спадов. Угу. Они бы так и продолжали примерно этими же темпами.
Прогнозирует также в Deep State, что Россия снова скоро может пойти колоннами на украинские позиции, бронеколоннами, потому что их очень много на разных участках фронта. Давид, где это, скорее всего, возможно, с вашей точки зрения? Бронетехника сейчас достаточно дефицитная, я так понимаю, в российских войсках. Где они могут пойти ими?
Вопрос, разумеется, какой приоритет наступления выберет российское командование, решит ли оно, наконец, решить, что называется, вопрос с Авдеевкой, либо по-прежнему будет более-менее равномерно распределять свои силы. Это, в принципе, зависит только от решения российского командования, каких-то объективных факторов, чтобы сказать со стороны, показать пальцем, это будет здесь, особо их нет. Все, в принципе, зависит от решения командования.
Это тоже может быть такой военной хитростью, да, со стороны российского генштаба, что Украина не знает, где может быть нанесен какой-то удар, да, такая неопределенность такая сейчас на фронте определенная.
Не обязательно военная хитрость, просто как минимум из той информации, которая доступна у россиян, действительно нет сейчас достаточно сил и средств на какое-то крупное наступление, поэтому ведутся мелкие одновременно везде, то или иное оперативное направление ведет наступление в своем секторе. Нет пока информации о том, что это действительно какой-то стратегический замысел по какому-то хитрому обману. Скорее всего, они просто делают то, что физически в их силах.
Давид, а на что рассчитывают, готовя кинуть в бой бронетехнику? Я так понимаю, сейчас бронетехника, она не ахти какая эффективная на поле боя. Есть FPV, да, которые вот уничтожают пачками, это мы увидели под Авдеевкой. Зачем ее вообще сейчас использовать? Там какие-то, ну, какие-то расчеты есть вообще, как вы думаете, с российской стороны в этом плане?
Мы, в принципе, видим с обеих сторон, несмотря на FPV и все остальные средства воздушного нападения, все равно бронетехника еще продолжает вполне применяться. И с российской, и с украинской стороны, в принципе, тоже. Просто сейчас россияне больше находятся в наступательной фазе, для которой больше подходит бронетехника, чем для обороны. Но, в принципе, списывать бронетехнику еще полностью не надо, несмотря на все средства воздушного нападения. В принципе, в каком-то смысле это некоторое возвращение назад, например, во время той же Второй мировой войны не было беспилотников, не было FPV, но были постоянные налеты фронтовых бомбардировщиков и прочее. В этих условиях тоже вполне можно было воевать. Понятно, что сейчас оно гораздо более высокоточное и прочее, но эпоха бронетехники еще не ушла, скажем так.
Украинский военный пообщался с журналистами CNN и признался, что бронетехника «Брэдли» на этот момент, по его словам, спасла Авдеевку. Она сыграла жизненно важную роль в отбитии атак россиян. Прямая речь, у меня есть сомнения, что мы бы с вами говорили во время этого интервью, если бы у нас не было «Брэдли». Скорее всего, без них «Северный флаг» был бы потерян, сказал американским журналистам командир экипажа «Брэдли» с позывным «Барби». Давид, а в чем сила вот такое, это БМП, да, и как ей удается так разбивать, уничтожать российские танки, даже гуляло вот очень много видео в сети, как действительно один Брэдли там уничтожает несколько российских танков. Как, в чем секрет?
Во-первых, надо подчеркнуть, что даже из этого интервью следует, что бронетехнику списывать не следует. Понятно, что россияне там применяют FPV, тем не менее, он сказал то, что он сказал, что их спасли Брэдли. Насчет конкретно противодействия танкам очень многое часто зависит от конкретной удачи на поле боя. Например, этот широко разошедшийся ролик, где сначала один, потом второй Брэдли расстреливает российский танк Т-90. Далеко не всегда так бывает. В общем и целом понятно, что у танка есть преимущество, но сам по себе Брэдли вполне хорошая боевая машина и пушка «Бушмастер» 25 мм с бронебойными снарядами. В данном случае мы видели поражение как прицелов, так возможно повреждение самого механизма наводки орудия, также пулеметы и прочее, и дымовые гранатометы. То есть не факт, что там действительно было какое-то реальное бронепробитие корпуса либо башни, но все остальное, что можно, Брэдли сделали. Но из этого не надо делать каких-то больших выводов. Обычно все-таки в такой схватки один на один, Брэдли против танка. Особо у Брэдли все-таки шансов нет. В данном случае повезло, но в принципе отбитие всех атак это не обязательно против танка. Сами по себе Брэдли действуют против пехоты и против БТР и БМП противника. Но они действительно из того, что сейчас есть украинская армия одни из лучших БМП, скажем так.
Они же и помогают спасать жизни украинских бойцов, да, когда, ну, допустим, нужно оставить какой-то опорный пункт, можно в Брэдли вот транспортироваться в более безопасное место. Тут еще такой аспект.
В принципе, если нужно эвакуировать, вряд ли высокая для такого уровня бронемашин защита. И практически во всех проекциях она защищает от 30 миллиметров. И часто от РПГ, разумеется, полностью неуязвимых машин не бывает. Но в своем классе вряд ли отличается именно тем, что у нее и высокий уровень защиты и высокие ударные возможности. Например, если взять те же модернизированные М113, которые тоже в большом количестве есть в украинской армии, разумеется, в плане защиты они не идут ни в какое сравнение с Брэдли. Поэтому, если бы у какого-то бойца был выбор брать М113 или Брэдли, разумеется, он бы двумя руками взял бы Брэдли.
Еще одно такое относительное новшество на линии фронта – это то, что военные аналитики наблюдают увеличение количества ударов российских беспилотников «Шахет» по украинским позициям на передовой. На это обратил внимание Американский институт изучения войны. Вот он ссылается на российского так называемого «милблогера», который говорит о том, что российские войска недавно сосредоточили артиллерийскую авиационную деятельность в прифронтовых районах, ну и туда же бьют шахедами. Давид, это такое относительно, я так понимаю, новшество, да, со стороны российской армии, использовать шахед больше для ударов по военным объектам на линии фронта, чем по тыловым каким-то гражданским или военным в тылу. Чего они собираются с этими шахедами добиться? Они его используют как большой ланцет, как большой FPV-дрон, и в чем тогда преимущество шахеда перед, ну, те же ланцетами и FPV-дронами?
Если это действительно не какое-то точечное явление, а действительно мы видим, что это тенденция, то, в принципе, это в первую очередь следует из того, что у россиян увеличилось, скорее всего, количество шахедов. По оценке ГУР, Россия сейчас производит до 350 штук шахедов сама на своей территории в месяц. То есть банально из-за того, что у них сейчас их стало больше, это как бы дает им больше свободы в их применении, в том числе на фронте. Это уже не какое-то стратегическое средство только по тылу. Плюс, кроме того, возможно, эту тему тоже еще пока сложно сказать однозначно, возможно, они считают, что по тылу они сейчас несколько менее эффективны, поэтому в последнее время мы видели увеличение использования различных ракет. Но, в общем и целом, главная причина, скорее всего, в том, что у них банально их стало больше. И действительно, говоря простыми словами, это может быть заменитель ланцетов или ПВ-дрона, потому что у шахеда гораздо больше бомбовая нагрузка, скажем так. При удачном попадании он может принести гораздо больше ущерба.
Министр обороны Франции в своем интервью анонсировал передачу 78 самоходных гаубиц «Цезар» до начала следующего года, а также увеличить поставку боеприпасов вооруженным силам Украины. Но недавно президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Украине 40 ракет «Скальп». На этом фоне вот другой политический, экономический гигант Евросоюза, Германия, объявила о том, что удваивает военную помощь Украине и недавно выделила новый пакет военной помощи. Давид, с чем вы связываете вот такую вот активность ключевых европейских столиц, ну, кроме Лондона, да, там отдельная история? Это связано с, ну, вот таким торможением военной помощи в Соединенных Штатах Америки или с чем-то другим?
Как раз, возможно, они идут за Лондоном, потому что, в конце концов, первый, кто сейчас на этой волне выступил с тем, что они расширяют поддержку, это был именно Лондон, остальные выстроились за ним. На общем фоне, разумеется, если какие-то контакты между ними ведутся на тему «вы пока больше поддержите, раз мы, американцы, пока не можем», то вслух это не говорится. Но может выглядеть и так. Но самое главное, если действительно увеличивается военная помощь, это означает, что как минимум на ближайшее время принято стратегическое решение продолжать поддерживать Украину. И если какие-то разговоры на тему «не стоит ли вам идти на переговоры» идут, то мы не видим пока еще какого-то силового принуждения, которое в первую очередь было бы именно в виде сокращения поставки вооружения, это бы прямым образом вынудило Украину идти на переговоры. То есть пока, как минимум, видимо, такой установки нет, продолжают поддерживать, а дальше, возможно, американцы разберутся со своими проблемами в Конгрессе и возобновят помощь.
Давид, а 78 установок «Цезарь» — это много или мало? Ну вот я к чему клоню? Как вы думаете, там какая стратегия такая в Париже и в Берлине? Не дать России захватить новые территории, не дать Киеву упасть? Ну вот насколько они вооружают сейчас Украину, рассчитывая на что? Чего боятся?
Ну, тут, в принципе, не обязательно даже входить в такие резолюции. Это на стратегическом уровне желание поддерживать дальше. Конкретно сейчас, если Россия находится в наступательной фазе, значит, насколько можно сдержать ее наступление. Конкретно по количеству 78 цезарей это больше, чем все остальные цезари, которые уже передали до сих пор. Потому что посмотрим действительно, за какой срок их передадут. И, в принципе, это должно быть производство, потому что сейчас у Франции просто нет столько в боеготовом состоянии такого количества, но самое главное это на перспективу, если действительно их дадут в течение года или даже двух, это уже хорошо, потому что мы видим роль артиллерии в этой войне, еще несколько десятков САУ, тем более такого высокого класса, как Цезарь, это всегда хорошо, то есть это главным образом продолжение поддержки Украины, как это именно тактически будет выглядеть на фронте, это уже для правительств, скажем так, это уже не так важно.
Вы видите уже дефицит на фронте снарядов с украинской стороны или пока его нет?
Пока конкретной информации на эту тему не было, но понятно, что вся эта тема с задержкой поставки боеприпасов от Соединенных Штатов влияет. И даже если на данный момент снаряда еще хватает, но нет гарантии, что к такому-то числу будет поставлено такое количество, то возможно уже принято решение экономить не потому, что уже кончилось, а потому что через неделю, через месяц, если не подойдут новые, то начнет заканчиваться, поэтому экономят. Но пока не было, как минимум, в открытых источниках реальной статистики, показывающей, что уже действительно наступил снарядный голод или типа того. Но в любом случае, так как планировать надо более-менее на дальний срок, то желательно бы было для Украины, разумеется, чтобы американцы быстрее разобрались со своими проблемами и возобновили поставки боеприпасов в первую очередь. Даже не так важно вооружение, сколько боеприпасы, потому что они нужны буквально каждый день.
Ну, единственный такой комментарий, конкретный или не, ну, достаточно общий, могу сказать, да, прозвучал от главы украинского МИДа Дмитрия Кулеба в Давосе. Он сказал, что если США не разберутся с предоставлением нового пакета военной помощи до конца января, то это отразится на фронте. Как это может отразиться, Давид?
Как я уже сказал, в первую очередь придется экономить боеприпасы. То есть, если учесть роль артиллерии в этой войне, то любая экономия боеприпасов сразу же резко снижает возможности украинских войск удерживать оборону. Ну, посмотрим, возможно, до конца января действительно разберутся.
Ну, сейчас появились уже вроде бы сигналы о том, что президент США Джо Байден пошел на компромисс с республиканской партией в вопросе миграции. Это как раз было вот камнем преткновения. Париж также пообещал, министр обороны Франции, авиабомбы вооруженным силам Украины, воздух-воздух, ААСМ. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Ну, вот они будут приделываться, к, я так понимаю, к советским украинским сушкам.
Это не воздух-воздух, это воздух-земля. Это планирующие бомбы. Обычно на дальность на 50 километров, в принципе, можно до 70. Идут обычно в двух вариантах с разной бомбовой нагрузкой, скажем так. По сути, это особо ничем не отличается от тех же американских JDAM, которые Украина уже применяет. То есть планирующая авиабомба, то есть это конверсионный набор для переделки обычной свободно падающей бомбы в высокоточную планирующую. Она наводится как по GPS, так и инерциальная система, так в некоторых вариантах может наводиться по лазеру и прочее. Но 50 на месяц, с одной стороны, неплохо. С другой стороны, если сравнить с россиянами, они сейчас в день применяют уже больше сотни ОМПК, что, в принципе, является российским аналогом всего этого. То есть 50 на месяц, это, разумеется, лучше, чем ничего. Но в идеале, конечно, хотелось бы получить такое количество в день. Но такое количество пока технически невозможно.
А какая дальность у этой бомбы?
Обычно до 50, но заявляется в некоторых вариантах, возможно, и до 70.
Ну, то есть она действительно такая фактически аналогично управляемая бомбам, которые использует сейчас армия Российской Федерации, которая сейчас бич для украинских защитников на линии фронта. Давид, очень интересно ваше мнение услышать об недавнем уничтожении воздушными силами самолета дальнего радиолокационного слежения А-50. Ну вот кроме того, что это такое достижение, да, украинских защитников, какие конкретные последствия вы видите в этом для, ну, вот ситуации на фронте? Может быть, станет меньше обстрелов? Может быть, я не знаю, там у России ухудшится осведомленность о том, что происходит сейчас в глубине территории Украины? Конкретные последствия будут какие-то? Или пока это только как бы истощение, да, армии агрессора в Украине?
А-50 это не просто истощение, из-за того, что это довольно уникальный инструмент, их буквально можно посчитать у России по пальцам. То есть это, говоря простыми словами, это удар в глаз. Даже если россияне смогут подлатать, что называется, остальные свои А-50, не факт, что они сейчас, после того, как выбыл один самолет, смогут обеспечить непрерывное дежурство в воздухе. Соответственно, у них резко упадут возможности по поддержанию постоянного радиолокационного поля. То есть упадет осведомленность. Говоря простыми словами, на каждый данный момент они будут хуже видеть, в первую очередь, как воздушные цели, то есть, украинские самолеты и ракеты, которые сейчас действуют на территории поля боя. Также, в принципе, эти самолеты могут отслеживать наземные и надводные цели и наводить на них свои собственные российские самолеты. Но в первую очередь основная польза для Украины сейчас будет в том, что россияне сейчас хуже будут видеть в первую очередь российские средства воздушного нападения, самолеты и ракеты. Это, разумеется, украинская сторона постарается использовать для дальнейших ударов по Крыму и по другим участкам фронта. То есть, так как таких глаз у России крайне немного, то выбить один такой глаз – это весьма полезно, это очень большое достижение.
Ну, а до этого мы еще помним серию ударов вооруженных сил Украины по объектам радиолокационным, да, на территории аннексированного Крыма. Тут уже такая вырисовывается определенная стратегия, да, со стороны ВСУ?
Разумеется, в современное время, чем меньше глаз у противника, тем лучше. Но если на земле более-менее таких средств у России относительно много, каких-то уникальных средств особо нет, то конкретно А-50 относительно уникальный, действительно их можно посчитать по пальцам. То есть сбитие такого самолета – это очень сильный удар в глаз, гораздо больше, чем уничтожение еще одного наземного радара тут и там.
А вот проанализировал для издания Forbes аналитик Том Купер то, как удалось сбить вот такую вот жирную цель. Цитата: украинцы, скорее всего, объединили работу Patriot и С-300, включив радар последнего на несколько секунд, чтобы получить данные про цели, но чтобы Российская Федерация не смогла их обнаружить. А потом начали запускать ракеты. Вы можете пояснить вот последний пункт? То есть радарами С-300 обнаружили вот этот, следили за этим самолетом, а Patriot'ом ударили?
Он имеет в виду именно это. Разумеется, не факт, что конкретно так и было, но понятно, что украинская сторона не просто так не раскрывает, как именно это было сделано, потому что в данном случае это во всех смыслах желательно сохранить. Даже если не удастся еще раз это сделать, то и пока россияне не будут знать, что конкретно произошло, им будет сложнее придумать какие-то меры противодействия. Но понятно, что если до сих пор этого не было, сейчас произошло, то пришлось как-то напрячься, возможно, действительно, как пишет Том Купер, скомбинировать западные бывшие советские средства, возможно, довинтить просто какие-то советские средства, скомбинировать их между собой, С-300, С-200, еще что-то. Одни радары одни, пусковые установки другие, ракеты вообще третьи. Возможно, все это в сумме с западными средствами, но факт, что до сих пор не удавалось, сейчас удалось. То есть желательно, разумеется, как можно меньше давать открытой информации, чтобы россияне не знали, от чего уберегаться и какие меры предпринимать.
Спасибо большое вам, Давид, что были с нами. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, принимал участие в нашем эфире. К нам присоединяется следующий гость, Андрей Мартынов, эксперт-международник. Андрей, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер.
Андрей, хочется обсудить с вами политические процессы в Федеративной Республике Германия. Казалось бы, Бундестаг, который настроен достаточно скептично по отношению к позиции Олафа Шольца, ну, требуют они больше военной помощи Украине. Ну и вот рассмотрели там предложение оппозиции о поставках ракет «Таурус» для Украины от оппозиционного альянса ХДС и ХСС и отклонил, причем очень большим количеством голосов. Поясните, пожалуйста, что происходит происходит, почему Бундестаг, как бы вот предложение, которое он поддерживает, да, ну, по крайней мере, это мы слышим и в СМИ, и с трибун Бундестага, почему-то он было отклонено.
Ну, в Германии идет острая внутриполитическая борьба, обусловленная тем, что популярность нынешней так называемой светлофоновой коалиции, то есть социал-демократов, зеленых и свободных демократов, достаточно низкая. И учитывая, что в течение 2024 года должны пройти выборы местных ландтагов, то есть местных самоуправляющихся органов власти в восточно-германских землях, Саксония-Анхальт, Бранденбурге, Тюрингии, где популярность альтернативы для Германии достаточно велика, много спекуляций, в частности, относительно того, что возможно даже проведение досрочных выборов Бундестага, ну, если не до конца 2024-го, то, возможно, в начале 2025-го. Поэтому так жестко, собственно, правящая коалиция ревностно отнеслась к инициативе христианских демократов поставить вопрос о предоставлении Украины ракет «Таурус» для использования в ходе боевых действий против Российской Федерации. И, соответственно, тут не столько даже вопрос процедурный, сколько вопрос того, что правящая коалиция попыталась защитить себя от варианта вотума недоверия. Напомню, что в Германии достаточно уникальная система вынесения вотума недоверия правительству, то есть оппозиция должна еще до вынесения вотума сформировать новую коалицию. Да? То есть Фридрих Мерц, выдвигая инициативу поставки Украины ракет «Таурус», таким образом, хотел показать, что, собственно, правящая коалиция расколота. Да? Но, как видим, это голосование подтвердило, что, собственно, светлофорная коалиция пока еще консолидирована. И, во всяком случае, свободные демократы не готовы повторять свой опыт 1982 года, когда они отказались от коалиции с социал-демократами тогда во главе с Гельмутом Шмидтом и перешли в новую коалицию с христианскими демократами. Ну и, собственно, это голосование, по-моему, снова показало, что на сегодняшний день невозможно в Германии и великая коалиция, да, то есть коалиция в составе социал-демократов и христианских демократов, да, то есть, собственно, это голосование, жертвой которой мы оказались, да, по сути, является вот таким результатом внутрипарламентских и внутриполитических игр в Федеративной Республике Германии. То есть, с одной стороны, христианские демократы попытались показать, что коалиция разваливается, да, но, как видим, коалиция показала, что она консолидирована. Да. Другой вопрос, как скоро эта ситуация уже зеркально повторится, да, то есть социал-демократы выдвинут вместе с зелеными и свободными демократами собственную инициативу предоставления Украине ракет, да, хотя, опять же таки, мы видим, что даже в середине правящей коалиции, особенно в среде социал-демократов, происходят достаточно жаркие дискуссии относительно стратегии войны, так, стратегии действий Федеративной Республики Германии, учитывая и недавнее сообщение газеты «Бильд» о том, что, собственно, Бундесвер рассматривает вероятность атаки России на страны Балтии.
Уже в этом году.
Да, и, соответственно, встает вопрос, хватает ли самой Федеративной Республики Германии вооружений для того, чтобы достойно ответить на существующие вызовы. К сожалению, более чем 30 лет после объединения ФРГ и ГДР в Германии доминировали вот такие пацифистские настроения, и оборонный комплекс работал главным образом на экспорт. И, соответственно, склады Бундесвера, как свидетельствуют, опять же таки, объективные парламентские комиссии, которые расследовали состояние вооружений Бундесвера, свидетельствуют о том, что это состояние, мягко говоря, не совсем благоприятное. Да? То есть, насколько быстро возможно будет Федеративной Республике Германии возобновить в достаточных объемах производства современных вооружений, этот вопрос, опять же таки, стоит перед правящей коалицией. И, опять же таки, он очень острый, учитывая вот этот внутриполитический контекст. Да? То есть ФРГ фактически оказалась в ситуации, когда нужно пересматривать вот эту пацифистскую идеологию. То, что британский министр иностранных дел недавно назвал предвоенным периодом в истории Европы, так, ну и, соответственно, встает вопрос необходимости возрождения индустриальных возможностей оборонного комплекса Федеративной Республики Германии с целью того, чтобы модернизировать Бундесвер и подготовить его к вероятным рискам новых войн уже и в Европе непосредственно, да, не только в Восточной Европе, но и в Европе континентальной, в глубине этой континентальной Европы. Ну и, соответственно, дискутируется вопрос о возможности возобновления призыва, всеобщего призыва в Бундесвер. Опять же таки, эта тема не очень популярна, и на вот таких антимилитаристских, так сказать, настроениях играет новосозданная буквально в начале января партия Сары Вагенкнехт, так называемый союз Сары Вагенкнехт, который пытается, так сказать, участвовать в выборах в местные органы власти в Восточной Германии. Ну и таким образом мы видим, что вот эти крайние фланги, да, то есть крайне правый – это альтернатива для Германии, крайне левый – это уже союз Сары Вагенкнехт, критикуют, собственно, федеральное правительство, так, ну и, как ни парадоксально, вот таким решением отказа от поставок ракет «Таурус» Украине федеральное правительство, с одной стороны, подтвердило, что оно готово бороться за власть и не готово, так сказать, подчиняться христианским демократам и ставить на повестку дня вопрос возможного позитивного вотума недоверия, да, то есть формирование коалиции вокруг уже христианских демократов, но, как видим, таким решением, бумерангом, оно бьет по самой светофорной коалиции и льет воду на мельницу альтернативы для Германии и союза Сары Вагенкнехт.
Андрей, очень вы комплексно ответили, у нас с вами полторы минутки осталось. Ваши прогнозы, а могут ли его действительно правящая коалиция, ну и главное, социал-демократы, поставить вот такую резолюцию, да, о предоставлении ракет «Таурус», ну, как в преддверии выборов, и проголосовать за нее самим, и предоставить эти ракеты, и вот вы, и как бы выйти на этом, да, поднять свой рейтинг?
Вполне возможно, учитывая, что Фридрих Меркс, когда инициировал постановку этого вопроса в Бундестаге, говорил, что многие социал-демократы отмечают, что они не готовы, так сказать, солидаризироваться с чрезмерно пацифистской позицией, так отказывающей Украине в предоставлении ракет, тем более, что эти ракеты нужны и для F-16, которые, будем надеяться, все-таки будут поставлены Украине в текущем году. Ну и, соответственно, вполне возможно, что правящая коалиция, ну если не в ближайшие недели, то во всяком случае в феврале месяце сама уже поставит этот вопрос на голосование. И будем надеяться, что правящей коалиции хватит голосов, чтобы принять позитивное решение.
Спасибо большое вам, Андрей. Андрей Мартынов был в нашем эфире, эксперт-международник. К нам присоединяется моя коллега Дарья Куриная. В Донецк приехала группа «Звери». Выбор культурных мероприятий там сейчас достаточно такой скромный. Дачане уже почти 10 лет довольствуются российскими звездами. Ну а пару лет назад «Зверей», которые были очень популярны у молодежи в нулевых годах, даже считали антивоенными. А что сейчас, Даш, получается, если «Звери» приехали на территорию подконтрольную группировку ДНР, они поддерживают СВО, так?
Да, наверное, стоит немножечко углубиться в историю. Действительно, в начале полномасштабного вторжения лидер группы Роман Билык опубликовал в своих социальных сетях антивоенный пост, и после чего у группы начались некоторые проблемы с выступлениями в России, хотя как бы до этого, от 2014 года, неоднократно в своих интервью Билык заявлял о том, что он не поддерживает аннексию Крыма, поэтому он не ездит в оккупированные города, хотя часто подчеркивал, что его детство прошло на Донбассе. Вот. Но буквально в прошлом году, после того, как Билыку российские власти утруднили, скажем так, участие в Петербургском экономическом форуме, начали отменять концерты, и буквально через месяц после этого Билык начинает появляться уже на оккупированных территориях Донбасса и, собственно говоря, якобы меняет позицию, убирает из своих социальных сетей антивоенные лозунги и начинает ездить, собственно говоря, по захваченным территориям.
Ну а что он там говорит в Донецке? Он как-то поддерживает действия оккупантов или просто якобы общается с детьми, да, вот такой вот культурный деятель типа?
Да, он приехал посетить якобы там активную молодежь Донбасса, но дело в том, что как бы снова-таки ни слова о том, что как бы там поддерживает он или не поддерживает, рассказал о том, как о своей бабушке в Горловке. Я предлагаю послушать, что он рассказал после встречи с ребятами.
Бабушка с дедушкой жили в Горловке. Просто я хочу увидеть этот дом, потому что там вишня была, которую я обрывал. Это была сорт склянка, кажется, называлась. Бабушка этот называла склянка. И я вот запомнил, как бы вот у нее это дерево и вообще дом, как бы и там, ну, это детство такое.
Ну, такой компромисс нашел, да, вот, возможно, со совестью солезверей.
Да, возможно так, потому что если мы там возьмем его довоенное, грубо говоря, интервью, он как бы тоже постоянно говорил о том, что несмотря на то, что группа из Таганрога, что он там детство провел у бабушки то в Горловке, то они жили в Донецке и в Мариуполе какое-то время. Ну и сейчас он снова выезжает на той же песне о том, что вот его детство прошло на Донбассе, поэтому как бы так, чтобы слишком не заклевали, потому что до этого он не поддерживал так называемую спецвоенную операцию.
Даша, ну а мы же знаем, что Роман Билык приезжал с концертом на передовую для российских военных. Расскажи, что это было, куда приезжал, ну и там, как он объяснял свое присутствие.
В прошлом году, вот как раз после отмены концертов, неожиданно Роман Билык появляется на Донецком направлении, на передовой, где выступает перед российскими военными. Ему там даже дают поучаствовать в некоторых боевых действиях. Ну, предлагаю посмотреть, как-то, собственно говоря, как Роман там был.
Я дарю тебе одиночество на стекле в твоем отражении.
Вот, и после этого, собственно говоря, после вот так называемого концерта, он даже пообщался с российскими военными и послушал, как там дают артиллеристы свой залп. Ну, собственно говоря, выглядело это примерно.
Даш, ну а до войны, даже не большой, да, а просто вот с агрессией России на Донбассе, звери давали концерты в Донецке, даже были там популярны. Давай напомним, как это было.
Действительно, группа собирала не то, что там какие-то клубы, если там, даже взять украинских артистов, которые собирали в лучшем случае Ливерпуль или там Чикаго Мюзик Холл, звери собирали стабильно Дворец спорта «Дружба» и приезжали постоянно. Это всегда было какое-то сумасшествие, можно сказать, на концертах, потому что там фанатки ломились за несколько часов до концерта, всегда активно общался с людьми и собирал действительно большие залы, чего теперь как бы ну не скажешь от новых поездок в оккупированные города.
А вот объясни, расскажи точнее, да, как отреагировали на новую поездку Романа Билыка в Донецк, что пишут дончане в соцсетях, рады ли его видеть там?
Рады его видеть единицы, те, у которых действительно там были истинными какими-то фанатами в нулевых, которые пели под гитару его песни. Многие же осудили в том, что, собственно говоря, почему это звери приехали, для чего, ведь они не поддерживали изначально войну, а теперь, когда стало сложно зарабатывать деньги в России, якобы Роман приехал заглаживать свою вину перед российской властью и таким образом пытается сохранить какие-то свои материальные блага. Да. В большинстве случаев как бы дончане осудили этот приезд, и в принципе они сошлись на том что мнении, что сейчас в Донецк начали везти всех, кого не попадя, для того, чтобы как-то показать то ли поддержку региону, то ли дать российским артистам загладить свою вину, потому что там, многие задавали вопрос, а не был ли замечен Роман Билык в гола-вечеринке Анастасии Ивлеевой, после чего многие артисты стали резко поддерживать военную операцию, так называемую, и отдавать деньги на войну против Украины. Вот там, перед этим Дима Билан приезжал якобы с гуманитарной помощью для дончан, но другие же горожане говорят, что, ну, в принципе, спасибо, что не снова шаман, И поэтому как бы неплохо, что хоть кто-то приезжает, плохо, что это не от чистого сердца, а исключительно для того, чтобы дали возможность выступать дальше в Россию, и там не забрали в армию и не закрыли концерты.
Спасибо большое, Даша. Ну, вот настало время, да, что в Донецк приезжают теперь не просто так, и мы, ну, так можем делать выводы, что двигается российскими звездами, так называемыми звездами, которые приезжают в оккупированный Россией город. Дарья Куриная была с нами в эфире. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Подписывайтесь на нас и в YouTube, и ставьте колокольчик, если еще не подписались. Ну и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, в YouTube или в Facebook, если хотите сказать нашей команде спасибо. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».